Пасцалково скорее хутор, чем село. Здесь жила помещица Стаховская. Ее муж и два сына погибли на войне, и она жила одна в красивом трехэтажном замке. Вокруг замка росли ореховые деревья, а по обеим сторонам аллей, идущих от дворца во все стороны, величались вечнозеленые туи. Перед замком красовался огромный цветник. Стаховская обладала огромным участком земли, где сажали картофель и зерновые. У нее была молочная ферма, конюшня и свиноферма. Работали на помещицу в основном поляки. Рядом с дворцом стояли бараки, в которых жили рабочие. В одном из таких бараков досталась квартира нам, а также семье дяди Яши Зименца. Нам выдали карточки с надписью «Для черноморских немцев». По этим карточкам мы могли купить все до мелочи, но в ограниченном количестве. Без карточки купить что-либо было просто невозможно. Как-то раз мама послала меня в город за продуктами. Идти надо было 6 километров. Я шел по дорожке, где обычно ездят велосипедисты. Уже в магазине хотел достать кошелек с карточками и деньгами и ужаснулся. Его не оказалось в кармане. На целый месяц я лишил семью продуктов питания. Возвращаясь домой, я осматривал каждый кусик на обочине, но бесполезно, кошелька не было. Дома я со слезами рассказал о потере и о том, как старался найти пропажу. Родители тоже сильно расстроились, но что они могли сделать? На следующий день старшая дочь дяди Яши принесла нам радостную весть. Она работала в городе продавцом и прочитала где-то объявление, что наш кошелек нашелся и находится у заведующего магазином. Услышав это, я тут же побежал в город. Не знаю, откуда силы взялись. В магазине мне отдали кошелек, и я купил все необходимое. Оказывается, кошелек я потерял прямо в магазине. На нашем хуторе не было ни магазина, ни школы. Была только работа. Отец пошел работать на поле, мама в коровник. Каждую субботу бухгалтер приносил им зарплату в конверте. С помещицей мы почти не встречались. В школу меня отправили в соседнее село и зачислили в 3-й класс. Но немного спустя перевели в 4-й, потому что я был рослым мальчиком. Моим учителем был молодой мужчина в военном мундире. Опаздывать в школу строго запрещалось. В немецких школах все уроки вел один учитель. О Боге здесь не было и речи. Если в России на Рождество, хотя и при елке рассказывали о рождении Иисуса Христа, дети пели христианские песни, читали стихи и получали кульки с конфетами, то здесь пели про елку, рассказывали про какую-то фрау Голли, которая якобы вытряхивает свою постель, поэтому падают снежинки, про слугу Рупрехта, который живет в лесу и ходит по домам с большим мешком, наполненным всякой всячиной, и много других легенд. В воскресные дни мы часто ходили на соседний хутор под Гай. Туда поселили папиного брата, а также 2 семьи, Ремпель из нашего села и дядю Генриха Балау. Там проходили богослужения. Тетя Аня из Розенорт проводила детские собрания. Иногда подгайцы приезжали к нам, и тогда мы шли в господский лесок, и там на лоне природы проводили собрания. Я перешел в 5-й класс, но полностью ни один класс не закончил, за исключением 1-го. Наш Ваня поступил в сельское училище в городе Познань. Время становилось все тревожнее. Отца мобилизовали в немецкую армию. Это принудительное призвание распространялось на всех мужчин, за исключением инвалидов и стариков. Прежде чем отправиться на фронт, все мужчины должны были пройти военную подготовку. На Рождество 44-го года папу отпустили домой. Приехал и Ваня из Познани на недельные каникулы. Дядя Яша Зименц тоже приехал на Рождество, только на неделю позже. И эта неделя сыграла несказанную роль. В убогой комнате барачного типа мы собрались всей нашей семьей последний раз. Родители поставили елку, и мы разукрасили ее как могли. Как и раньше, каждый поставил под елку тарелку для рождественского подарка. Весь вечер мы пели, читали стихи наизусть, слушали отца. Память не сохранила, что мы получили тогда в подарок, но общение с отцом осталось незабываемым. Мы очень соскучились по нему. Гельмут и Альберт сидели у папы на коленях, а я протиснулся между ними и тоже прижался к нему. К 10 января отец должен был явиться в комендатуру. Ваня уехал на учебу немного раньше. А 19-го немцам пришел приказ срочно эвакуироваться. Дядя Яша Зименц был еще дома. Он взял подводу с 2 лошадьми. Мы погрузили туда самое необходимое, посадили матерей с малышами и тронулись в неизвестную дорогу. 2 большие семьи на 1 небольшой бричке. Бричка была без будки, а на дворе январь. Из-за гололеда телегу швыряло на обочину, а навстречу часто шли военные машины. Дядя Яша отдал вожжи Давиду, а сам пошел сбоку, поддерживая телегу, чтобы она не опрокинулась. В одном месте ее опять бросило в сторону, а на обочине стояло дерево. Хотя дядя Яша и придерживал повозку, она все-таки ударилась об дерево как раз тем местом, где он держался. Ему зажало левую руку и отрубило средний палец. Быстро нашлись женщины, которые обработали рану и сделали перевязку. В больницу обратиться было некуда. Нас настигал фронт. Темные облака дыма неумолимо приближались. Военных не было видно. Мы ехали на запад, но куда, никто не знал. Командующего не было. Снаряды стали рваться ближе. 21 января кто-то из беженцев сообщил, что в соседнем селе уже стоят русские войска. Мы заехали во двор очень богатого поместья. Под домом был большой подвал, а во дворе стояло много подвод. Мы тоже спустились в подвал и заняли дальний угол. Мама взяла с собой постель, и мы легли в ожидании, что будет дальше. На улице грохотало, и слышно было, как рвутся снаряды. Вечером в подвал зашло несколько пьяных солдат в мазутных валенках, замасленных полушубках и шапках-ушанках. Страшно сквернословя, они приказали всем остаться на местах и отдать им драгоценности, у кого что есть, золото, украшения или часы. У мамы были дамские часы, но отдавать их она не хотела и надела на ножку Андрею, завернутому в пеленки. Давид лежал рядом со мной и вполголоса молился. Началось что-то ужасное. Послышался плач взрослых, увели чьих-то дочерей. Кто-то хотел заступиться, но его вывели во двор и застрелили. Сделав свое дело, солдаты сели в танки и уехали. После них пришли другие и приказали нам возвратиться назад, откуда выехали. Там будут производить суд. Если кто-то относился к полякам сурово, с ним поступят так же. Мы не чувствовали себя виновными перед поляками, но трудность заключалась в том, как туда добраться. Дядя Яша заранее переоделся в гражданское. Он очень боялся, чтобы не увидели раненую руку, ведь никто не поверит, что это случилось при аварии с телегой. Мы вышли из подвала и только запрягли лошадей, как подошли солдаты и начали обыскивать телегу. Они порылись среди вещей и, обнаружив 3-литровую банку с сахаром, бросили на землю со словами «Не положено». Мы уже тронулись, как вдруг кто-то стянул с мамы теплый платок и, крикнув «Отдай!», скрылся. Чувствуя себя беззащитными, мы отправились в обратный путь. Мы по-прежнему держались вместе с семьей Зименс. Там все-таки был дядя Яша. Жизнь ценилась очень дешево, и в любое время ее могли оборвать, нажав только на курок. В тот день мы не успели далеко уехать, наступила ночь, и мы вынуждены были искать ночлег. Кругом грохотало, дома горели, укрыться было негде. Увидев большой деревянный амбар недалеко от дороги, мы заехали в него, распрягли лошадей и сами расположились на соломе. Мама еще чем-то накормила нас при слабом мерцании лампы. У нас была с собой бутылочка с фитилем и зажигалка. Это считалось огромным богатством, и мы пользовались светом в исключительных случаях. Гельмут хранил под рубашкой маленький пузырек с бензином, чтобы подливать в зажигалку. И вот у него случилась беда. Пузырек, видно, был неплотно закрыт, и когда Гельмут лежал, бензин вытек, живот покрылся волдырями. Это причиняло ему немало страданий. Только мы улеглись, в дверь постучали и спросили, кто здесь. Мы ответили, что нам приказано возвращаться назад, откуда выехали. Отвечали мамы, так как дядя Яша боялся, что его расстреляют. Мы видели, как просто это делалось. Мужчины ушли, стало тихо, но ненадолго. Вдруг опять раздался стук в дверь, и кто-то властно потребовал немедленно явиться с документами в штаб. В случае неподчинения грозились поджечь амбар. Родители посоветовались и решили, что пойдет мама и тетя Зара. Когда они вышли, солдат приказал тете Заре отдать свои документы маме, толкнул ее назад в амбар, а маму повел с собой. Вернулась она заплаканная, избитая, негодуя на тетю Зару, что та оставила ее одну. Ночь прошла беспокойно, но солдаты больше не тревожили нас. На рассвете мы снова отправились в путь, забыть который просто невозможно. Местами на обочинах штабелями лежали мертвые солдаты, которых дома ждали матери, жены и дети. Что это за ужас, война? Проехали совсем немного, Ехавшие навстречу нам солдаты приказали остановиться и забрали у нас одну лошадь. Какой-то отрезок пути мы проехали на одной лошади, а потом, увидев при дороге раненого в ногу коня, подпрягли его, но толку от него было мало. Мы были еще далеко от Постцалкова, как солдаты отобрали у нас вторую лошадь. На хромой мы не могли тронуться с места. Давид с Ваней раздобыли где-то тележку на двух колесах. Положив на нее самое основное, посадили малышей и повезли, а мы медленно пошли следом. Зименцы тоже нашли что-то подобное. Их старшая дочь переоделась старушкой и старалась оставаться незамеченной. На дороге валялось много денег, пфениги и немецкие марки. Теперь они были никому не нужны. Наконец добрались до Постцалкова. В нашей комнате в бараке заселились поляки, да мы на них и не претендовали. Нам нашли место в здании конторы, и уже под вечер сказали, чтобы из каждой семьи кто-нибудь явился с документами в управление. Из нашей семьи пошел Давид, а от зименцев сам дядя Яша. Дядя Яша вернулся, а Давида не отпустили, он бесследно исчез. Польские надзиратели и полицейские поселили нас над свинарником, принадлежащим когда-то госпоже Стаховской. Свинарник тоже пустовал, но на втором этаже здания с торцов были двухкомнатные квартиры, и нас поселили туда. В передней комнате разместились зименцы, а в задней мы. Поляки были очень мстительны, но к нам относились неплохо, так как мы во время немецкой власти жили с ними на одном уровне. У мамы откуда-то появилась швейная машинка, и она обшивала всех желающих. За это ей платили, кто куском хлеба, кто мясом или салом. За счет этого мы жили. Стадо, принадлежащее раньше госпоже Стаховской, поляки разделили между собой. Нас, мальчиков, они попросили пасти этих коров. Пасли мы даром, никто ничего не платил нам. Через какое-то время нам подсказали брать с собой алюминиевую кружку и ведро, а вечером, пригнав скот, немножко подождать, пока хозяйки подоят коров. Кто щедрый, тот нальет кружку молока. Таким образом, мы стали иногда получать плату за свою работу. Поляки относились к нам не враждебно, а власти угнетали. К вечеру все немцы от мала до велика должны были носить на груди фашистский знак – круглый кусок белой ткани с черной каймой и свастикой посередине. Из района часто приезжал старший полицейский, очень жестокий человек, и проверял наличие знака. Он был неравнодушен к нашей маме, и она убегала от него, как серна от охотника. Для мамы это было особенно трудное время, и часто даже местные полицейские способствовали ее укрытию. Лишь когда он уезжал, мама возвращалась домой. Городской полусгоревший замок пустовал, и мы часто ходили туда играть. Однажды мы с Гельмутом увидели красивую статую на одном из окон второго этажа. Лестничная клетка сохранилась неповрежденной, потолочные балки, хоть и обгорели, выглядели крепкими. Я решил подняться по лестнице до балки и проползти по ней до окна. Совсем чуть-чуть оставалось до цели, как вдруг балка разломилась. Рухнув вниз, я потерял сознание, а когда открыл глаза, возле меня сидел Гельмут и плакал. Он думал, что я убился, но, к счастью, все обошлось ушибом. Нам приходилось не только пасти коров, но и сажать картошку, полоть ее и окучивать, а потом сортировать. Выкопанные клубни прямо на поле сыпали в длинные бурты, накрывали соломой и закидывали землей. Так картошка хранилась зимой, а весной ее сортировали. Была специальная сортировочная машина с решетами разного диаметра, которая делила картошку на три сорта. Работа была нелегкая, нам приходилось часто меняться. Один крутил колесо, другой насыпал картошку в корзины, а третий высыпал сортированные клубни в мешки. 9 мая 1945 года мы работали на сортировке картофеля. Стоял теплый солнечный день. Вдруг к нам галопом прискакали всадники и сообщили, что война кончилась. Все очень обрадовались, бросили работу и пошли домой. Но переживания на этом не закончились. Поляки очень быстро учредили свою власть. Образовалась польская армия. Полицейские ходили в гражданском, только на левой руке, выше локтя, носили красно-белую повязку. Однажды наши хуторские полицейские были в районе и, возвратившись, рассказали маме, что видели Давида. Он с каким-то мужчиной тащил под воду с бочкой. Полицейские пообещали маме, что постараются возвратить Давида домой. Они поехали в тюрьму, разыскали начальника и объяснили ему, что среди заключенных находится человек, которого они хорошо знают, он не опасный. Тот ответил, что ему нечем кормить лошадей, и если они привезут большой ящик овса, могут забрать Давида. Полицейские поехали, быстро загрузили подводу овсом и вскоре привезли Давида домой. На него страшно было смотреть, кожа и кости. На шинельной куртке спереди и сзади стоял огромный фашистский знак. Всю одежду, кишащую вшами, мама сожгла и дала Давиду новую. С отходом русских войск начальствующие стали вербовать русских немцев на родину. Обещали хорошую жизнь, и многие соглашались возвратиться. В Торуне образовался лагерь для беженцев, желающих возвратиться в Россию. Среди них было много наших родственников и знакомых. Мама собрала всех нас и сказала, что не хочет быть виновной в нашем несчастье, и потому предоставляет нам выбор, возвращаться или нет. Она высказала такую мысль, что отец, если живой, может искать нас на родине. Поляки убеждали нас остаться, но мы не видели там никакой перспективы. Из знакомых тоже почти никто не оставался, и мы согласились на возвращение. Собрав постель и одежду в августе 45 года, мы отправились в Торунь. Там встретили нас хорошо, верующие пользовались свободой и даже проводили собрания. Продуктами тоже снабжали хорошо, давали хлеб, жиры, консервы, сахар. Мы даже не съедали все. Осенью нашего Давида взяли на уборку картофеля. Когда он вернулся в лагерь, нас уже там не было. Таким образом, мы расстались с ним на долгие-долгие годы. В этом лагере в октябре в нашей семье появилась еще одна девочка. Мы назвали ее Ириной. Глубокой осенью сформировался состав, идущий в Россию, и нас загрузили в телячьи вагоны. Мама была с малышкой, и мне с Гельмутом пришлось грузить наши вещи. При всей суматохе надо было следить, чтобы не растерять малышей. Андрею исполнилось 1.5 года, а Лице 5. К тому же надо было караулить свои предельно скромные пожитки, потому что находились люди, которые хотели погреть руки на чужих вещах. Когда все загрузились, нам выдали продукты на дорогу, и эшелон отправился».